Дух борьбы, заключенный в этой наклонности, появился в ее жизни очень рано. И в самом деле он предшествовал развитию двух других наклонностей. В этот период анализа ей приходили на ум ранние воспоминания о ее сопротивлении, бунте, воинственных требованиях, всевозможных проказах. Как мы уже знаем, она проиграла эту битву за место под солнцем из-за слишком сильных, неблагоприятных условий, сложившихся против нее. Когда ей было 11 лет, после серии грустных переживаний, этот дух борьбы вновь возник в ней в форме болезненного честолюбия. Однако теперь он уже был полон вытесненной враждебностью. Он впитал в себя накопленную мстительность за то несправедливое обращение с ней, которое она постоянно испытывала, и за ее растоптанное достоинство. Теперь ее честолюбие уже приобрело два вышеупомянутых элемента. Будучи на вершине, она восстановит угасшую уверенность в себе и, побеждая других, отомстит за свои обиды. Это честолюбие в начальной школе со всеми его навязчивыми и разрушительными элементами носило, тем не менее, реалистический характер в сравнении с более поздними наслоениями, ибо оно влекло за собой усилия, направленные на превосходство над другими посредством более высоких реальных достижений. В старших классах школы ей удавалось быть первой. Но в колледже ей пришлось столкнуться с большей конкуренцией, и вдруг, довольно внезапно, она решилась всякого честолюбия. Вместо того, чтобы приложить усилия, которые, казалось, требовались в подобной ситуации, если бы ей все еще хотелось остаться первой. Существовали три основные причины, по которым она не могла найти в себе достаточной смелости, чтобы сделать эти усилия. Первая заключалась в том, что из-за своей навязчивой скромности ей приходилось бороться с постоянными сомнениями в собственном интеллекте. Другая заключалась в действительном ухудшении гибкого использования ее интеллекта из-за вытеснения критических способностей. Наконец, она не хотела рисковать неудачей, так как ее потребность превосходить других была слишком навязчивой. Однако отказ от своего явного честолюбия не ослабил ее стремление к победе над другими. Ей пришлось искать компромиссное решение, и оно, противовес открытому честолюбию в школе, было по своему характеру очень двусмысленным. В сущности, оно заключалось в том, что она хотела одерживать победы над другими, не прикладывая для этого никаких усилий. Она пыталась достичь столь невероятной ловкости тремя путями, которые все были глубоко бессознательными. Первый заключался в том, чтобы считать любую удачу жизни победой над другими. Она простиралась от осознаваемого ликования по поводу хорошей погоды во время экскурсии до бессознательного торжества над некоторым врагом, заболевшим или умирающим. И наоборот, она переживала неудачу не просто как неудачу, но как позорное поражение. Такое отношение лишь способствовало увеличению ее боязни жизни, потому что оно означало опору на факторы, которые находились вне ее власти. Второй способ заключался в перенесении потребности в грандиозном успехе на любовные отношения. Иметь любовника или мужа было успехом. Быть же одной означало позорное поражение. И третьим путем достижения успеха без прикладывания усилий было требование, чтобы муж или любовник, представавший в ее фантазиях как властный человек, сделал ее знаменитой без каких-либо усилий с ее стороны, возможно, просто дав ей шанс разделить его успех. Эти отношения создали неразрешимые конфликты в ее дальнейших личных отношениях и значительно усилили ее потребность в партнере, так как он должен был принять на себя все эти крайне важные функции. Вытекающие из этой наклонности следствия были проработаны путем осознания тех влияний, которые были оказаны на ее отношение к жизни в целом, к работе, к окружающим ее людям и, конечно, к себе. Важным результатом этого исследования было уменьшение ее внутренних запретов в отношении работы.